Третье. Наиболее важная французская редакция мемуаров Екатерины II была довольно широко известна в списках уже в 1820-е годы. Их читал и Пушкин. В 1824 году Александр Иванович Тургенев, брат известного декабриста, сделал список, который много позднее, в 1859 году, опубликовал в «Колоколе Герцен». Появление мемуаров русской царицы в зарубежной свободной печати вызвало большой шум. В Европе некоторые полагали, что они написаны самим Герценом, но очень скоро была подтверждена их подлинность. Этими записками пользовался Бельбасов, когда работал над своими трудами о Екатерине II и ее царствовании. Именно эту напечатанную Герценом редакцию предлагаем слушателям и мы. Уже говорилось, что Екатерина не раз приступала к написанию автобиографических заметок. После ареста канцлера Бестужева в 1758 году она сожгла все свои бумаги и в их числе черновую рукопись, набросок начерно характера философа в 15 лет. Беловик позднее вновь окажется у нее. Затем императрица возвращалась к своим запискам, расширяя и дописывая их в 1771-1774 годах, а через 20 лет подвергла их новой обработке и фактически не прекращала заниматься ими до своей кончины в 1796 году. «Очень любопытно. Двор Елисаветы как в зеркале», — сказал Николай Карамзин. В самом деле, записки дают нам возможность увидеть жизнь Елизаветинского двора изнутри, почувствовать обстановку интриг, противоречий, причудливого смешения осколков Петровского царствования и старорусской допетровской стихии. С течением времени главным для стареющей Елизаветы становится вопрос о престолонаследии. Она мечтает уже передать престол не недостойному племяннику, а внуку. Между тем, по истечении нескольких лет супружества, Петр Федорович по-прежнему остается девственником и по ночам занимается с молодой женой ружейными экзерсициями. «Благодаря его заботам, — вспоминала позднее Екатерина, — я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера». Так родилась интрига, в которую вовлечены были канцлер Бестужев-Рюмин и фрейлина цесаревны Чаглокова. Интрига эта приоткрывает нам завесу тайны рождения будущего императора Павла I. В этом отношении крайне любопытны и некоторые другие свидетельства, в частности, записки Тургенева, который благодаря родственным связям при дворе знал немало тайн и попытался о них рассказать. Конечно, и в них мы встретим немало пристрастного или даже мифического. Тургенев, в частности, внес свою лепту в богатую выдумками историю происхождения Екатерины, указав, что ее отцом мог быть канцлер Бестужев-Рюмин, в бытность свою в молодые годы находившегося дипломатом при Анхальт-Цербском дворе. Старики говорили, что Екатерина имела немалое сходство с Бестужевым. И все-таки записки эти замечательный колоритным и подробным изображением интимной жизни двора нескольких русских государей и императриц. Приведу пространную выписку касательно непростых отношений Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны, Екатерины и Петра Федоровича, а также появление на свет Павла. Эти странички могут служить с поправкой на субъективность мемуариста комментарием к запискам самой Екатерины. Императрица Елизавета видела, или лучше сказать, канцлер Бестужев видел, ибо Елизавета, слабого ума, преданная пьянству и сладострастию, не могла, не умела видеть совершенную неспособность в назначенном наследнике престола к управлению не только обширнейшей империи российской, но и к благоустроенному домоводству частного человека. Петр III никаким делом не хотел и не мог заниматься, кроме учения солдат, экзерсиции, беспрестанного перекраивания мундиров, не переставая курил табак и непременно был пьян и не по одному разу. Бестужев, владея слабым умом Елизаветы, преклонил ее убеждением своими на согласие объявить наследницу престола великую княгиню Екатерину, супругу наследника, в которой все без изъятия видели великие дарования, а его провозгласить генералиссимусом по соврожденной и единственной его наклонности к делу и чину воинскому. Бестужев, преподавая лекции Екатерине, и без этого уже ею много уважаемый, она знала, что ему обязана удостоением разделять некогда трон императорский, еще более приобрел ее доверенность и, наконец, был ее министром, поверенным всех тайных ее помыслов. От нее непосредственно Бестужев сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзерсицией ружьем, что они стоят попеременно на часах у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у нее от ружья. Она просила его сделать ей благодеяние, уговорить великого князя, супруга ее, чтобы он оставил ее в покое, не заставлял бы по ночам обучаться ружейной экзерсиции, что она не смеет доложить об этом императрице, страшась тем прогневить ее величество. Пораженная сей вестью, как громовым ударом, Елизавета казалась онемевшую, долго не могла вымолвить слова. Наконец зарыдала и, обращаясь к Бестужеву, сказала ему: «Алексей Петрович, спаси государство, спаси меня, спаси все, придумай и делай, как знаешь». Бестужев предложил для действия прекрасного собою, умного и отличного поведения перед прочими камергера Сергея Салтыкова. Обмануть и во всем уверить великого князя принял обязанность на себя. Более 6 месяцев продолжалось уже после того, как императрица с помощью Бестужева объявила ей прямое свое начертание, как должно событию совершиться. Но все сознания в амурных делах Елизаветы остались бы без успеха, если бы великая княгиня не влюбилась в камергера Салтыкова, а камергер не влюбился страстно в великую княгиню. Взаимная страсть любовников мгновенно одолела все препятствия, сравняла состояние, отважила на все опасности, закрыла будущность, и желания Елизаветы с Бестужевым получили полное совершение. Результат совершения заключался в том, что камерфрау и лейб-медик великой княгини доложили императрице о состоянии великой княгини в благословенной тяжести. Бестужев, как хитрый прозорливый политик, получив уведомление от государыни о состоянии телесного положения великой княгини, с самодовольствием принес императрице всеподданнейшее поздравление с изъявлением искреннейшего желания о благополучном разрешении наследникам. Потом всеподданнейший доложил государыне: «Начертанное по премудрому соображению Вашего Величества восприяло благое и желанное начало, присутствие исполнителя высочайшей воли Вашего Величества теперь не только здесь не нужно, но даже к достижению всесовершенного исполнения и сокровению на вечные времена тайны было бы вредно. По уважению сих соображений благоволите всемилостивейшей государыня повелеть камергеру Салтыкову быть послом Вашего Величества в Стокгольме при короле Швеции». Елизавета подписала указ. Бестужев через 3 дня вытурил нового посла к месту назначения. Великая княгиня сердилась, дулась на канцлера, имела с ним объяснение. «При случае канцлер сказал великой княгине: „Ваше высочество, государи не должны любить. Вам угодно было, потребно было, чтобы Салтыков вашему высочеству служил. Он выполнил поручение по предназначению. Ныне польза службы всемилостивейшей вашей императрицы требует, чтобы он служил в качестве посла в Швеции. Высочайшая воля августейшей монархини для всех и для каждого есть священный закон». Через несколько времени торжественно государыня объявила о беременности великой княгини, в церквах молились о благополучном разрешении. Секретнее еще всего сказанного говорили старики в полголоса, что великая княгиня разрешилась от бремени дочерью. Одни утверждали живою, другие спорили, что дитя было мертвое. Что наскоро было сыскано новорожденное дитя в селе Гатчине и заступило место рожденного великую княгиню. Если все это справедливо, не остается ничего более сказать. Судьбы Всевышнего непостижимы. Вряд ли историкам когда-либо удастся установить с достоверностью, кто же был отцом Павла: Сергей Салтыков или неизвестное лицо, если случилась подмена ребенка. Впрочем, укажу и на то, что далеко не всегда достойны доверия тайны стариков. Чего стоит, к примеру, утверждение тех же стариков, что отцом самой Екатерины был Бестужев. Но что бы там ни говорилось, по всей вероятности можно утверждать одно: Павел не был сыном Петра Федоровича, галштинским и прусским увлечением которого он так слепо следовал. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.